Добрый день, друзья! В эфире очередной выпуск Turets Neurology Podcast. В этот раз наш гость Мария Десятова, анестезиолог-реаниматолог Центральной клинической больницы Управления делами президента Российской Федерации. Совместно с слушателями и читателями мы подготовили ряд вопросов, на которые рассчитываем получить исчерпывающие ответы. Итак, поехали! Ты анестезиолог-реаниматолог, причем больше именно анестезиолог. Как изменилась твоя работа сейчас?
В общем-то, не особо изменилась, потому что последние 2 года я работаю в отделении полного цикла. Это отделение анестезиологии-реанимации, в общем-то, кардиореанимация полноценная. И с 2018 года я работаю не только анестезиологом, но и осуществляю перфузию, то есть обеспечение пациентов при кардиохирургических операциях с помощью системы аппарата искусственного кровообращения. То есть это я как анестезиолог, у меня сертификат перфузиолога, и еще дежурю периодически несколько раз в месяц в реанимации. Uh-huh. Поэтому с учетом эпидемии, пандемии коронавируса, я не могу сказать, что у меня кардинально изменилась моя именно профессиональная деятельность. Да, пациенты тоже тяжелые. Изменились несколько условий, в которых мы работаем. То есть это специальная одежда, специальные индивидуальные меры защиты. В принципе, другого что-то, я не могу сказать, что что-то совсем иное стало. Потому что каждый реанимационный пациент, он, в общем-то, мало отличается от других, в целом, потому что это нарушение витальных функций, это пациент в критическом состоянии, и единственное, что в плюс пандемии, скажем так, в условиях моей работы, это то, что мы работаем несколькими командами, мы работаем несколькими отделениями. У нас перепрофилирован полностью один корпус из больницы от ковидных пациентов. Поэтому собирали народ из всех реанимационных отделений, и таким образом все работают в одном теперь ковидном реанимационном, и, соответственно, мы стали больше общаться, мы стали помогать друг другу в каких-то вопросах, обсуждать пациентов. В целом, наверное, только в плане коммуникации много изменилось, и работа осталась работой.
Хорошо, скажи, что вы сейчас делаете с пациентом с коронавирусной инфекцией? Есть ли у вас какие-нибудь такие лайфхаки, которые, например, вы сами придумали для того, чтобы лучше справляться?
Как-то не странно, самый главный лайфхак, который мы, не то что придумали, а к выводу скорее, к которому мы пришли, это то, что пациенты, в принципе, не должны попадать в реанимацию. Коронавирусная инфекция показала себя с не очень хорошей стороны, и все-таки нужно начинать лечить пациентов достаточно агрессивно еще до момента появления клиники. То есть если есть какая-то лабораторная, КТ-картина, например, пневмонии, даже не то, что это КТ-3, как сейчас говорят, большое поражение, нужно начинать лечить, и причем достаточно агрессивно, когда это КТ-1, 1.5, 2. Потому что несколько случаев видела, когда стремительно развивается КТ-картина, меняется КТ-картина, хотя клиника запаздывает. То есть просто в течение 4 дней у пациента было КТ-1, и через 4 дня мы видим КТ-4. А клиники при этом еще как таковой нет. Да, есть одышка, есть повышение температуры, но, как правило, когда мы это хватаем, когда мы это видим, там уже КТ-4, а это достаточно поздно. Поэтому нужно иметь это в виду. И, как это ни странно, пациенты не должны попадать в реанимацию. Стараться не попадать. Агрессивное лечение нужно начинать в палатах линейного отделения, в лечащих отделениях.
А как вы лечите сейчас?
У нас проходит испытание препарат, который через несколько, наверное, дней, может быть, недель будет зарегистрирован, я так понимаю, который тоже очень себя хорошо показал. Сейчас это достаточно известный препарат, проходит клинические испытания, клинические исследования не только у нас, в нашей больнице, но и в других нескольких больницах города Москвы. Плюс это гемосорбция специальной колонки. используются для сорбции на мембране этих колонок воспалительных веществ, молекул, средних молекул воспаления, цитокинов в том числе. Вот, тоже себя неплохо показывает. И, соответственно, промпозиция. Несмотря на то, что пациент может чувствовать себя прилично, даже с сатурацией 89-90, то есть без признаков какого-либо головокружения, слабость, естественно, может быть, потому что слабость — это еще и астенизация на фоне инфекции. Вот, все-таки промпозиция должна соблюдаться, и некоторые пациенты неделю лежат в промпозиции, потому что мы их тянем максимально, чтобы не допустить ухудшения и перехода, ну, перевода в отделение реанимации. И в реанимации даже максимально хотим сделать так, чтобы не допустить интубации пациента. То есть мы делаем все возможное, чтобы предотвратить это. Потому что когда пациент все-таки декомпенсируется по дыхательной недостаточности, его приходится интубировать, там мы встречаемся с достаточно большими проблемами в плане внутрибольничной инфекции. Какие бы нормы санитарные не были соблюдены, как бы мы не обрабатывали поверхности, руки, как бы мы не соблюдали правила сатики и антисептики, все равно так или иначе внутрибольничная флора есть, она достаточно агрессивная, поэтому когда пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, вентилятор с цирной пневмонией тоже никто не отменял. Поэтому мы стараемся все-таки не допускать пациентов и тормозить их на этапе линейных отделений.
Для людей, которые в этом плохо понимают, давай поясним. Пронпозиция — это позиция на животе.
Да, пронпозиция — это позиция на животе, причем плашмя, то есть подкладывается подушка под живот, не под легкие, именно под живот. И руки вытягиваются либо вверх в качестве, ну, как у пловца, когда мы ныряем, либо руки меняются, одна наверху, другая внизу. Дальше через несколько часов или как пациенту, если пациент в сознании, он сам может поменять положение рук, как ему удобно. При этом голова зачастую тоже лежит, шейный отдел позвоночника, ну, разогнут. В смысле, прямо. Смотрит вниз. Это оптимальное положение.
Хорошо. Вот по заявлениям властей в последнее время у нас наблюдается спад по заболеваемости. А скажи, пожалуйста, планируются ли какие-то изменения в вашем режиме работы? И, в принципе, тяжело ли дается текущий режим?
Ну, сегодня 9 тысяч с лишним в России, поэтому я бы не сказала, что эпидемия идет, ну, пандемия идет на спад. Вот. У нас мы работаем сутки трое, дежурим по 4 врача. Попарно, то есть два врача идут в красную, так называемую красную зону, и работают 6 часов там, а два врача работают в чистой зоне, то есть это написание дневников, какие-то согласования, административные какие-то дела. Вот, спустя 6 часов мы меняемся, и так проходят наши сутки, 6 или 6. По поводу пандемии, ну, пока что мы работаем. Я думаю, что еще этот месяц мы будем в ковидной зоне.
Лично ты как справляешься? И насколько сильно ты оказалась изолирована от общества в последнее время?
Я полностью изолирована от родных и близких. Нам наше учреждение, наша больница предоставила выбор. Мы можем изолироваться на территории больницы, в корпусе. Главным нашим предоставили так называемое общежитие для сотрудников, которые работают в красной зоне, у кого нет возможности изолироваться дома. Вот, поэтому я живу в больнице уже месяц. В общем, нам неплохо. У нас трехразовое питание, которое нас тоже обеспечивает всех, кто работает в ковидной зоне. Родных не видела 2 месяца. С друзьями тоже общаемся только по видеосвязи или смс-ками.
Скажи, пожалуйста, а на фоне пандемии, которая сейчас случилась, мы видим, что очень многое уже в обществе человеческом меняется. Изменится ли что-нибудь вот в работе анестезиологов и реаниматологов после этого?
Конечно. Может быть, уйдет пандемия, но коронавирус никуда не уйдет. Я думаю, что он войдет в реестр заболеваний, потому что он будет на уровне гриппа. Конечно, изменится и подход к пациентам, и работа изменится в плане, будут индивидуальные меры защиты усилены, это будет специальный респиратор. еще долгое время мы не забудем об этой пандемии. Это будут специальные маски, экраны, перчатки. Я думаю, что будет система тестирования пациентов до операции. Угу. Ну, в плане ПЦР-диагностики, включено в обязательный порядок. Вот. И я думаю, что на базе некоторых клиник, которые откроются на план, так называемая плановая хирургия, я думаю, что будет создано специальное инфекционное отделение для хирургических пациентов. Я думаю, это было бы логично, потому что каждый пациент может оказаться на третьи сутки, допустим, пребывания в стационаре, ПЦР положительным, COVID положительным. Но он остается, тем не менее, хирургическим, поэтому служба должна быть специально, на мой взгляд, организована, чтобы хирургических пациентов с COVID плюс все-таки оперировать, потом реабилитировать, ну, соответственно, лечить не только их хирургическую патологию, но и COVID.
Угу. Хорошо, давай временно отвлечемся от коронавирусной инфекции, поговорим просто о твоей профессии. А расскажи вообще, как работает анестезиолог?
Ну, конкретно я работаю 5 дней в неделю, плюс беру дежурство в реанимации, в нашей же реанимации. Мы работаем с кардиохирургическими пациентами, то есть это операции на открытом сердце, в условиях искусственного кровообращения, а также на работающем сердце. Это замена клапанов, протезирование клапанов, пластика клапанов и крупных сосудов, плюс аорткоронарное шунтирование и на магистральных сосудах операции. Прихожу на работу, иду в операционную. В операционную мы примерно находимся в зависимости от операции, ну, до 2-3 дня. Затем нужно обязательно посмотреть пациентов на следующий день. То есть это изучение истории болезни, опрос пациента, мы с ним знакомимся, я расспрашиваю все, ну, задаю ему все вопросы, которые меня интересуют, которые мне могут помочь в проведении, в выборе тактики анестезии, в том числе в проведении наркоза. Собираю анамнез, узнаю нюансы и, соответственно, пожелания пациента, как он хочет, чтобы это было, потому что иногда от желания пациента тоже очень многое зависит, и контакт пациента с врачом должен быть. Uh-huh. Если его не будет, работа не получится.
Окей. Как известно, во многом от анестезиолога зависит, переживет ли пациент операцию. Как ты справляешься с этой нагрузкой?
Ты знаешь, по прошествию времени как-то поспокойнее это стало ощущаться, потому что набираешься опыта, и, естественно, ответственность большая, потому что и пациент тебе должен доверять, и ты должен обеспечить ему безопасность не только на операции, но и в раннем постоперационном периоде, учитывая, что у нас отделение полного цикла. Поэтому как только пациент приходит, налаживается контакт. Естественно, ты уже знаешь, что делать. Ты составляешь специальный план. Ну, грубо говоря, все в голове хотя бы представляешь, с какими трудностями ты можешь столкнуться. И у тебя на каждую ситуацию, на каждый форс-мажор есть лист специальный, uh-huh. Вот, по которому ты следуешь. Что ты составляешь план действий в той или иной ситуации экстренной, чтобы у тебя было... Это, ну, не то, что на автомате, но чтобы максимально малое количество времени затратить на то, чтобы подумать операционно. То есть это алгоритм. Алгоритм, uh-huh. который должен быть у тебя всегда. Поэтому бывает давление есть, бывают тяжелые операции, бывают тяжелые пациенты, в стадии декомпенсации бывает, к нам попадают. Вот. Но мы стараемся обеспечить нормальные условия, безопасные на операции, также вернуть его к полноценной жизни. Реабилитировать.
Угу. Хорошо. Такой немножко своеобразный вопрос. Правда ли, что наркоманов плохо берет анестезия, наркоз?
Нет, неправда. Анестезия, наркоз берет всех. Просто есть те люди, которые были зависимы, они заранее нас предупреждают, говорят, что хотели бы минимизировать действие, ну и количество опиоидных препаратов наркотических, которые мы используем. Мы обсуждаем, ну, поэтому необходимо с пациентом общаться накануне операции, ну, соответственно, до, чтобы составить специальный план, по которому мы идем, чтобы обсудить все нюансы. Все зависит от характера и объема операции. Если характер и объем позволяют оперировать пациента с минимальным количеством метеоидной нагрузки, то, соответственно, мы это делаем. Мы применяем нейроаксиальные методы и анестезию, все сочетания с низкоопиоидной анестезией, и делаем все для максимально быстрого прохождения, если это возможно.
Хорошо. Многие люди, в принципе, боятся наркоза. Стоит ли его бояться, и чем он может быть страшен?
Ну, многие люди боятся наркоза по незнанию. Ну, то есть мы боимся того, чего не знаем. Поэтому людей просто нужно правильно информировать, не надо их запугивать. Нужно человеку, который идет на операцию, готовится к оперативному вмешательству, просто задать все свои вопросы своему анестезиологу. Естественно, есть свои риски, естественно, есть свои показания, противопоказания. Бывают и осложнения, но на самом деле нужно бояться не наркоза, нужно просто доверять своему анестезиологу, и от профессионализма анестезиолога очень многое зависит.
Такой прям совсем провокационный, наверное, вопрос. В России, как известно, эвтаназия не разрешена. А в принципе, как ты относишься к этой теме? И если, например, предположить, что завтра в России разрешат эвтаназию, ты бы стала ее проводить и изменит ли это как-то вашу работу?
Ну, я как врач, наверное, скажу, что ну, я не могу сказать, что я за эвтаназию, но в то же время я понимаю, что для некоторых категорий пациентов, которые длительно лежащие в терминальном состоянии, у которых тяжелые заболевания, наверное, это было бы выходом. Но это должно быть юридически закреплено на законодательном уровне, потому что защищен должен быть не только врач, который это делает, но и организация соответствующая. То есть должны быть правовые нормы, должен быть документ, который будет это все регламентировать. Вот. Но я бы не проводила, потому что я считаю, что должны быть специальные учреждения для этого. То есть обычный врач не будет этим заниматься. Это, если пациент решается пойти на такой шаг, я считаю, что у него есть право на последнее волеизъявление. Я думаю, что это должно быть учреждение, ну, по типу хосписа, допустим, где должна быть специальная служба, которая будет заниматься этим. Ну, как бы, опять же, юридически все должно быть задокументировано. Вот, поэтому я считаю, что я бы не стала, потому что я не считаю, что это в моей компетенции.
Весьма взвешенная позиция. Расскажи, пожалуйста, про какой-нибудь самый запоминающийся твой случай на работе.
Но запоминающихся случаев на самом деле очень много. И конкретно один из них нельзя вот так вспомнить, но навскидку, вот, ну как, в этом году был пациент, которому 10 лет назад предлагали аортокоронарное шунтирование, потому что у него довольно тяжелое поражение сосудистого русла сердечного. Но он отказался, потому что ему тоже сказали, что у вас поливалентная аллергия, то есть ну, поливалентная аллергия – это аллергия на большое количество препаратов, плюс перекрестные реакции. Ему сказали, что, скорее всего, у него возникнет на операции аллергическая реакция, анафилактический шок, вследствие чего будет отек мозга, он просто не выживет. Ну, 10 лет назад, поэтому он испугался, они взвесили все за и против с семьей, и он отказался. В итоге он к нам попадает спустя вот 10 лет, это было в этом году, и ну, на операции все было нормально. Все было хорошо, но в послеоперационном периоде возникли явления анафилактического шока, анафилактические реакции, после которой, соответственно, мы его вытащили, ну, если можно так сказать, мы его спасли, после которой были явления отека мозга, которые мы лечили тоже в отделении реанимации несколько дней. Ну и, соответственно, с успехом справились, и через месяц пациент выписался из больницы без когнитивных нарушений, без выявления какой-то энцефалопатии, в общем-то, на своих ногах ушел от нас здоровый.
Это хорошо закончившаяся история.
Да, такое тоже бывает. Был пациент, которого мы тоже спасали, у него тоже тяжелое поражение коронарного русла, выполнено аорткоронарное шунтирование. Но ситуация осложнялась тем, что у него по поводу травмы легкого было удалено, ну, по-моему, травма там была, было удалено левое легкое. А, правое легкое, правое. Соответственно, больше легочной поверхности. Вот, и потом была очень интересная реабилитация этого пациента, потому что с учетом, что он привык жить в условиях гиперкапнии, на операции мы эту гиперкапнию как бы справились с этой гиперкапнией за счет аппарата ИВЛ, потом надо было как-то его адаптировать опять, перевести к привычному ритму жизни, ну, привычным условиям, потому что дыхательный центр у него адаптирован все-таки реагировать на гиперкапнию. Вот. И после операционного периода он у нас несколько раз, на самом деле, впадал в карп-наркоз. При этом оксигенация была нормальная, то есть насыщение крови кислородом. Вот. Пришлось его несколько недель подержать в отделении реанимации, чтобы адаптировать, чтобы привести в норму, ну, его норму. То есть предотвратить накопление избыточного углекислого газа в крови, но при этом не допустить его минимизации, потому что тогда не будет срабатывать дыхательный центр. Это была большая работа и нас, и привлекали специалистов по нарушениям сна. То есть был специальный сомнолог с аппаратом CPAP, чтобы в ночное время он тоже не испытывал никаких трудностей. И тоже через месяц, как раз под Новый год, пациент выписался. И теперь звонит нам как раз в это время, говорит: спасибо, спасли мне жизнь, помнит о нас. Говорит: у меня второй день рождения.
Это тоже хорошая история. Окей, спасибо большое за такую содержательную и при этом достаточно быструю беседу. Я думаю, нашим слушателям будет действительно это все интересно послушать. Давай в качестве последнего вопроса, есть ли что-то такое, что ты хочешь в свободной абсолютно форме рассказать слушателям?
Ну, наверное, не рассказать, а скорее сказать. Я хочу сказать пациентам, слушателям, чтобы они помнили, что есть медицинская помощь, но нет медицинской услуги. Чтобы они помнили, что все-таки мы врачи, мы работаем для них. Хочется сказать, чтобы пациенты, наши пациенты, спрашивали, задавали вопросы, чтобы были информированы. И очень хочется, чтобы наконец пандемия закончилась. Хочется вернуться к нормальной жизни.
Спасибо, что были с нами. Напоминаю, что сегодняшним гостем была анестезиолог-реаниматолог Мария Десятова. Дополнительные материалы к выпуску вы сможете найти в телеграм-канале Turits Neurology. А я желаю вам крепкого здоровья. До новых встреч!